эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, добрый вечер. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа «Атаком». В Краматорске вспоминали, как российские ракеты ударили по городу в 2015-м.
3 года ребенку, множественно-осколочное поражение левой руки, ранение правой ноги с повреждением коленного сустава.
Зачем Прилепин забирает наемников войны на Донбассе в политику?
Я тоже выступаю за мир. Всем спасибо.
Сняли? Работаем!
И галичане на Донбассе. Как принудительно переселяли в Звановку в 51-м. 1 марта Украина запустит телеканал для оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил министр культуры, а в прошлом успешный телеменеджер Владимир Бородянский. Сначала планируется трансляция развлекательных программ с украинским контекстом, потом информационное вещание. Вещание это, по словам Бородянского, будет в том числе и на русском языке. О чем новый телеканал будет рассказывать дончанам и луганчанам? Стоит ли вообще Украине вещать Wordlop по телевизору, учитывая недоверие их жителей к украинским телеканалам? И поможет ли новый телеканал вернуть Донбасс? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко, продюсер радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко, а также журналистка, экс-редактор 24-го канала Елена Требушная. Друзья, с вашей точки зрения, нужен ли такой телеканал и поможет ли он вернуть Донбасс? Наш номер 0800 300 403. Звоните со всей территории Украины, включая временно неподконтрольных территорий, бесплатно. Также ваши вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода». По его словам, разведение по всей линии соприкосновения противоречит Минским соглашениям. При этом он подчеркнул, что разведение сил никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью. Напомню, что сейчас украинская власть ведет переговоры о 3 новых точках для разведения войск в районе железнодорожного моста вблизи станицы Луган, Новоселовке 2 и КПВВ Гнутова. Ранее разведение состоялось у станицы Луганской, Золотого 4 и Петровского. Кроме того, во время встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря Россия настаивала на разведении сил и средств по всей линии соприкосновения, однако Украина на это не согласилась. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Лебединского, Старогнатовки, Новолуганского, Новозвановки и Орехова. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Краматорске почтили память погибших при обстреле города в 2015 году. Представители общественности, областной и местной власти, учебных заведений города, военнослужащие собрались сегодня в сквере героев возле закладного камня. На его месте в перспективе городские власти планируют установить мемориал в память о жертвах войны на востоке Украины. Напомню, 10 февраля 2015 года в результате обстрела со стороны российских гибридных сил по Краматорску были выпущены более 30 ракет реактивной системы залпового огня «Смерч». В результате обстрела пострадали 35 военнослужащих и 29 гражданских, из них 17 человек погибли. Артобстрел повредил 15 жилых домов, детский сад, художественную школу и городскую больницу. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Прокуратура Луганской области начала расследовать факт принудительной паспортизации граждан Украины в подконтрольных группировке ЛНР районах области. Об этом сообщает офис генерального прокурора. По данным СБУ, группировка ЛНР принуждает жителей отдельных районов Донбасса получать так называемые паспорта. Такие действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. По предварительным данным офиса генпрокурора, так называемые паспорта ЛНР получили более 200 тысяч человек. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
10 февраля 2015 года российские гибридные силы дали несколько залпов из реактивной системы залпового огня «Ураган» по Краматорску. Ракеты разорвались на территории аэродрома, где располагался штаб АТО, а также среди многоэтажных жилых домов. Погибли 17 человек. Сергей Горбатенко продолжит.
На высушенной морозом траве большое пятно крови. Очевидцы рассказывают, когда начался ракетный обстрел Краматорска, женщина побежала к девятиэтажке, но не успела. Так и пролежала на сухой траве неподалеку от мусорных баков несколько часов. 10 февраля 2015 года, по данным Донецкой областной администрации, боевики российских гибридных сил выпустили по Краматорску 30 ракет. 12 полетели на аэродром, где тогда располагался штаб АТО. Остальные принял на себя город. По нашей информации, это была не первая попытка. До этого гибридные силы уже пытались обстрелять Краматорск, но тогда спецслужбы предотвратили диверсию. Ракетные удары были такой силы, что за два десятка километров в соседнем Славянске в центре города дребезжали стеклянные витрины в магазинах. В тот день в Краматорске погибло 17 человек. Еще 64 получили ранения. Под огнем урагана погибла и Александра Клименко. Женщина своим телом закрыла трехлетнего сына Клима. Олег Андреев, заведующий ожоговым отделением местной больницы номер 3, сообщил тогда.
Вчера мы оперировали ребеночка. Операция длилась порядка 4 часов. С множественными, с такой скомбинированной травмой, с костной травмой. 3 года ребенку, множественное осколочное поражение левой руки с дефектом костей, ранение правой ноги, правой области правоколенного сустава с повреждением коленного сустава и множественное осколочное ранение левой ноги.
Журналисты издания «Краматорск-Пост» проследили за судьбой мальчика. Ребенок сейчас в Германии и все еще не оправился от тех событий. В 2017 году школьники Харькова собрали мальчику на лечение больше 9000 гривен. Врачи говорят, что Климу от 1 до 2 раз в год, пока мальчик растет, необходимо делать операции. А еще в Германии Клим получает психологическую помощь. А взрослые жители города, попавшие в больницы из-за ранений, не жаловались на медобслуживание. Вот что вспомнил житель Краматорска Андрей.
Я не успел добежать до подъезда. Получил осколочное ранение в сустав. В подъезд я уже заползал. Товарищу повезло немножко больше. У него пострадал только автомобиль. Сам сотрудник скорой помощи, я остановил себе кровотечение, вызвал скорую помощь, которая приехала быстро.
В соседней палате с Андреем тогда лечили пенсионерку Зою Донченко. Так совпало, что женщина подошла к окну как раз в то время, когда началась атака. Вот что сообщила Зоя Донченко.
Раздался страшный взрыв, полетели стекла, я упала. Пронзенная, такая острая была боль, сильнейшая боль в правой колене, в бедро. Муж меня в другую комнату еле-еле доволок. То на полу лежала такая красивая вещичка, как перламутровая пуговичка. Я спрашиваю, что это такое? Она говорит, это осколок.
Во многих домах тогда пострадали стеклопакеты и балконы. Люди прятались в ванных комнатах, как, например, пожилая жительница Краматорска.
Уже в ванную с кошками вместе, 2 кошки у меня. Бегали за мной с такими круглыми глазами, бедные перепугались.
Дом аж подпрыгивал.
Некоторые жители города были настолько напуганы, что не скрывали планов поскорее уехать подальше от войны. А пострадавшая Зоя Донченко, держась за костыль, обратилась к боевикам российских гибридных сил и президенту России Владимиру Путину.
Владимир Владимирович, пойдите на любые меры. Вам только человечество скажет спасибо. Ведь вы заметили, что весь мир сейчас ополчился против вас. Все считают вас большим виновником. Зачем вам это? Разве в России у вас нет дел? Пожалуйста, прекратите эту военную агрессию. Очень, очень вас прошу.
В 2018 году в Краматорске открыли памятник жертвам обстрела, а через год его пришлось перенести на территорию воинской части. Это сделали для того, по официальной версии, чтобы уберечь памятник, который периодически разрушали вандалы.
Партия писателя, бывшего боевика группировки ДНР и откровенного пропагандиста русского мира Захара Прилепина идет в российскую политику. Он объявил о создании движения «За правду», куда вошли не только российские шоумены Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Иван Охлобыстин, но и соратники убитого главаря донецких боевиков Александра Захарченко. Какие идеи отстаивает вновь созданное движение? Есть ли у него шансы на выборах? В этом разбирались журналисты телепроекта «Радио Свобода». Комментирует российский политолог Валерий Соловей.
За веру и за семью, за русую ё-моё, за душу живую без не указ.
Февраль 20-го, Москва. Публицист Захар Прилепин объявляет о создании новой российской политической партии «За правду». Идеи популистские, риторика имперская.
Смута приходила не раз, и всякий раз мы были едва готовы к ней. Вывод следующий. Ополчение должно быть постоянно действующим.
К так называемым народным республикам ДНР и ЛНР партия Прилепина имеет самое прямое отношение. Идеолог новосозданной партии – бывший советник главы группировки ДНР Александр Казаков. А за диджитал отвечает дончанин Виктор Яценко. В прошлом – министр связи в так называемом правительстве Александра Захарченко.
И мы представляем первую социально-политическое движение с полноценной цифровой платформой.
Эти люди, которые участвовали в войне в Донбассе, давно искали для себя возможность какой-то легализации в российском политическом поле и превращения во что-то более или менее респектабельное. Поскольку их бэкграунд, ну, такой, я бы сказал, если не откровенно криминальный, то полукриминальный, и в приличном обществе бы руки не подали. Вот они нашли такую возможность.
Отметился на Донбассе и лидер новой партии Захар Прилепин.
Я тоже выступаю за мир. Всем спасибо.
Сняли? Работаем!
В неподконтрольном Донецке Прилепин в основном занимался пиаром боевика Захарченко.
Я сейчас не говорю Киев. Угу. На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Вот зло всей нашей российской... Все наша судьба российская, это сидит, это англосаксы.
И организовывал визиты российских рок-певцов в зону конфликта на деньги боевиков.
Люди, которые здесь собрались, их больше нет нигде в природе. Чтобы за одним столом сидел. Скляр, Самойлов, Джанго, Чичерина, Марьяна.
Многие из этих донбасских гастролеров засветились на съезде новой партии.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Донбасс Реалии решили поинтересоваться у жителей Донецка, как они относятся к походу так называемых защитников Новороссии на выборы в РФ. И вообще, должен ли неподконтрольный Донбасс влиять на российскую политику?
Фактически мы в политических процессах российских участвуем с 2014 года. Конкретно в той инициативе, которую создал Прилепин. Но это выбор каждого. Кто хочет, тот участвует. Кто не хочет, не участвует.
Неизбежно, как говорится, они влияют на нашу политику. Мы влияем на политику России, как иначе.
Ну, должны или не должны, я не знаю. Но если есть такое желание, почему бы и нет? Можно и повлиять.
Да как мы повлияем? ДНР на Россию. Как мы можем не повлиять? Даже не представляю.
Если это во благо и России, и Донбасса и Украины, то должны. А если это какие-то интересы отдельные такие, да, или то...
А вы считаете, что эта партия будет влиять на политику России? Почему мы не должны тогда помогать России своим влиянием? Не то, что обязаны.
Бывший советник российского президента Владислав Сурков не раз упоминался на съезде Прилепинской партии. Многолетний куратор неподконтрольных территорий официально ушел в отставку 2 недели назад. Что если именно он стоит за новым политическим проектом?
Да, они были связаны когда-то с Сурковым. Ну и что? Ничего не значит. У тех, кто финансирует партию, на сей счет указывает на Малафеева там, и Бабакова, вполне могут найтись и нашлись новые кураторы и контрагенты в администрации президента.
Съезд партии – сплошное шоу. Прилепин даже проходит проверку на детекторе правды.
Наше устройство называется детектор правды.
В качестве свадебного генерала – звезда американских боевиков из 90-х.
Стивен Сигал!
Осенью в РФ пройдут региональные выборы. Они покажут, насколько в самой России популярна так называемая партия Донбасса.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. 1 марта Украина запустит телеканал для оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил министр культуры, в прошлом успешный телеменеджер Владимир Бородянский. Сначала, по его словам, планируется трансляция развлекательных программ с украинским контекстом, а потом информационное вещание. Это вещание будет в том числе и на русском языке. О чем новый телеканал будет рассказывать донецчанам и луганчанам? Стоит ли вообще Украине вещать в отдельные районы Донецкой и Луганской областей по телевизору, учитывая недоверие их жителей к украинским телеканалам, и поможет ли новый телеканал вернуть Донбасс? Об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас в гостях директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также продюсер нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» Александр Демченко. Саша,
всех
здравствуйте.
Приветствую.
А также, надеюсь, к нашему разговору присоединится Елена Трибушная, журналистка и экс-редактор 24-го канала, которая некоторое время сотрудничала с этим новым телеканалом для оккупированных территорий. Друзья, вопрос к вам. Нужен ли, с вашей точки зрения, такой телеканал именно для оккупированных частей Донецкой и Луганской области? И поможет ли он в чем-то? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая те самые неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу именно оттуда. Хотели бы вы смотреть определенный украинский канал на украинском языке, который будет передавать некие украинские смыслы? Галина, первый вопрос к вам. Вот раньше была информация о том, что канал запустят 15 февраля, потом запуск перенесли на 2 недели. 1 марта. Знаете ли вы, почему, что там вообще сейчас происходит на этой кухне? Есть ли какая-то информация об этом телеканале? Вот у вас, как у медиакритиков, да, у людей, которые сотрудничают с другими телеканалами, и, возможно, вы что-то слышали об этом.
Ну, информации не так много. Одна из информаций об уже упомянутой вами Елене Трибушной, что она должна была возглавить информационный блок на этом канале, но там не сложилось у нее что-то, и, соответственно, я так понимаю, что нужно принять руководству государства кадровые решения просто для начала по этому каналу. Нужен директор канала, на него все еще ведется конкурс. Пока нет руководителей, мы же понимаем с вами, ни в одном медиа нельзя сформировать команду и до конца как бы все наладить, всю работу. Что касается контента, который будет туда поставляться, идея для этого канала, она по-своему потрясающая, договориться с коммерческими медиагруппами о том, чтобы они бесплатно или условно-бесплатно давали свой самый хороший примерный контент, имеется в виду там и футбол, имеется в виду и сериалы, имеется
телешоу.
В виду весь, да, развлекательный контент для того, чтобы этот канал быстро сделать интересным. Из последнего, о чем было известно, это что с некоторыми телегруппами удалось этого достичь, этой договоренности. В частности, насколько я знаю, медиагруппа «Украина» Рената Ахметова, она сразу была готова давать весь футбол. Ну, у нее права, в частности, на «Шахтёр», и тут понятная логика, зачем показывать матчи «Шахтёра» на оккупированных территориях. Вот, и также она была готова давать примерный сериальный контент. С остальными велись переговоры, завершились ли они, или они там на каких-то завершающих стадиях, я не знаю.
Касательно вещания, много вопросов в отношении этого, но вот Владимир Бородянский заявил во время выступления на форуме «Единство» в Мариуполе о том, что у них есть рецепт, как доставить этот сигнал этого нового украинского телеканала до 80% жителей оккупированных территорий. Ну вот, чтобы мы понимали, есть ли о чем вообще сейчас говорить, Галина, можно ли технически доставить этот контент сейчас, учитывая глушилки, которые, ну, скорее всего, там существуют, да, учитывая то, что эти местные провайдеры контролируются вот местными фактическими властями, которые, провайдеры, которые предоставляют доступ к телевидению.
Я 2 раза лично спрашивала Владимира Бородянского, что это за способ, которым они собираются доставлять этот сигнал. Он меня заверил, что это именно эфирный сигнал, что это не спутник, что речь не идет об интернете, хотя интернет может использоваться как дополнительный канал, что они тестировали этот эфирный сигнал и что они уверены, что 80% жителей оккупированных территорий его будут получать. Собственно, никаких других подтверждений этому у меня нет. Можем в это поверить. Единственное, какой я бы вопрос здесь задавала, если украинское государство нашло способ транслировать сигнал одного телеканала, то, возможно, оно знает способ, как транслировать тогда все украинские телеканалы. Это было бы тоже неплохо.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403. Нужен ли вам вот какой-то особенный телеканал для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей? Смотрите ли вы вообще эфирное телевидение в Донецке и Луганске, украинское, возможно, и какое, может быть, и есть какой-то сигнал? Саша, к тебе вопрос. Вот видим такие столпы, на которых держится этот новый телеканал. То есть сначала Владимир Бородянский обещает развлекательный контент, чтобы люди смотрели, скорее всего, да, а потом уже некую информационную составляющую, выпуски новостей каждый каждый день. Второй столб – это русский язык, в частности, будут вещать и на русском языке. И третий – это какой-то особенный язык вот для жителей оккупированных территорий. Вот о чем говорила в некоторых комментариях Елена Требушная, что нужно говорить с жителями оккупированных территорий как-то по-особому. Ты, как человек, который занимаешься тоже контентом для оккупированной территории, разделяешь идеи, ценности, вот месседжи этого телеканала. Все ли правильно с твоей точки зрения?
Ну, тут вот этих два момента, они как раз-таки сталкиваются, два момента развлекательные, информационные, они как раз-таки сталкиваются с моментами теми, что мы имеем на временно оккупированных территориях. Во-первых, нужно понимать, что засилие российской пропаганды в вещании телевизионном и радио там, именно в информационной среде, его нужно будет как-то пробивать, да, и нужно будет подавать качественную информацию, и чтобы это не выглядело явной какой-то пропагандой со стороны Украины, да, чтобы человек, который на оккупированной территории, в том же там Донецке и Луганске, который слушает российское телевидение и, может быть, там может где-то отличать, да, там, где манипуляция, где и нет, а, скорее всего, нет, то понимал, что с другой стороны ему не выдают точно такие же манипуляции. Тут вообще сложный момент по поводу того, как не переходить вот эту вот грань, да, пропаганды и рассказа информации в информационной вот этой вот в информационном блоке, как бы чтобы сбалансированное было мнение для того, чтобы люди, ну, не отторгать их сразу своей информацией от вот этого вот украинского вещания.
То есть заигрывать с пророссийскими, ты имеешь в виду?
Вот, вот это же самый сложный момент, да, с чем нужно будет работать, потому что если говорить об оккупированных территориях, да, в том числе и не только оккупированных, мы знаем, что на большой части подконтрольной Украине, части Донецкой и Луганской областей есть и российское теле, и радиовещание, и каналов группировок ДНР, ЛНР, и многие люди даже там, да, смотрят и как бы ориентируются в новостях на них. Тут нужно отдавать себе отчет в том, что если мы будем как-то создавать какую-то манипуляционную картину, да, с этой стороны Украина будет создавать с точки зрения информационного вот этого блока, то это может иметь, ну, может быть, какое-то восприятие среди людей, которые и так проукраински настроены или там ориентируются на украинские новости, украинские каналы читают в интернете, но не будет не иметь никакого влияния на людей, которые подвержены влиянию российской пропаганды. А второй момент вот этот вот блок развлекательный, тут же нужно понимать, что точно так же, как в информационной среде новостей там, или каких-то там политических программ, этих российских ток-шоу, точно здесь же будет возникать конкуренция со стороны развлекательного контента, который туда поставляется российский, да, российские эти все шоу и так далее. Тут другой момент, что сможет ли украинская сторона составить им здесь конкуренцию.
А давайте у Галины спросим. Галина, вот если сравнивать качество телешоу, да, что с вашей точки зрения может быть интереснее оккупированным территориям, жителям оккупированных территорий? Вот действительно выберут ли они вот украинские шоу, матчи с украинскими футбольными командами российским телешоу?
Сейчас я просто спалю всю контору, мне кажется, но если рассуждать логически, если говорить о том, что этот канал будет на русском языке, и если представить, что медиагруппы не захотят вкладывать дополнительные усилия в его дубляж с украинского, это значит, что они, скорее всего, планируют этому каналу отдавать тот контент, который они уже снимают на русском языке. В наших реалиях, если говорить, например, о сериалах, то сериалы, которые снимаются для Украины на русском языке, и то, что разрешено вписывать в квоту, у нас они снимаются для продажи на других территориях, и если они интересны, то, они, то их уже, скорее всего, продавали в Россию и уже там показывали. Они неплохие, просто у меня скорее больше шутка про то, что насколько они эксклюзивные.
То есть может показывать и Россия, и Украина одни и те же сериалы?
Да.
Только там это будет украинский канал, который вещается под контролем территории, а там российский, тут как бы непонятно совсем, ну, они могут быть даже не одни и те же, да, но в своем качестве, в как бы подаче контента одни и те же.
Ну, они, безусловно, в разное время, то есть тут мы так уже...
Галина, вы разделяете вот такое высказывание Владимира Бородянского о том, что те же украинские телешоу, украинские сериалы, они вот наделены определенным украинским контекстом, украинскими смыслами, и лучше быть для Украины, чтобы смотрели именно продукт украинского контента. То есть это может помочь реинтегрировать те территории, даже если убрать в сторону информационную составляющую?
Если вы следили за скандалом вокруг канала 1+1, который был на прошлой неделе, как раз по поводу языка и по поводу того, что они просто неудачно сформулировали мысль, да, что комедии они снимают на украинском языке, а мелодрамы на русском. Имелось в виду, что в комедиях все-таки юмор это более специфический жанр и более зависит его восприятие от того, из какой страны, с какой ментальностью человек, и поэтому они его снимают четко для украинского рынка. Вот. А мелодрамы более универсальны, и поэтому их легче продавать без адаптации. Поэтому, честно сказать, насколько уникальные смыслы могут быть в мелодрамах русскоязычных, такие прям украинские-украинские, я сомневаюсь.
Тут важно понимать, что как бы самая простая в этом, логика в этом в подаче в так, разделения контента, это то, что развлекательные вот эти вот все программы могут использоваться как такая ловушка, да, которая привлекает основную массу населения, люди смотрят там сериал или тот же футбол, и там в перерывах или перед ними, или после них выходят выпуски новостей, которые подают объективную информацию, причем...
В хорошем смысле ловушка ты имеешь в виду?
Ну да. То есть то, что людей может привлечь для того, чтобы они вот смотрели именно этот канал и, кроме прочего, еще понимали, что происходит в мире, в Украине, и в том числе на оккупированных территориях, в Российской Федерации, объективную какую-то новостную вот эту вот программу. И, с другой стороны, важно еще в том, что люди, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, они... как бы остаются в тех же самых контекстах, я вот себе могу даже представить, да, там, общаясь с какими-то людьми, которые там оттуда приезжают и бывают здесь, там, в Киеве или в других городах Украины, они, например, даже не сильно ориентируются там на рынке, там, не знаю, мобильных операторов, да, которые вот кто редко выезжает, они не знают, что здесь вообще происходит, они смотрят украинскую рекламу по телевидению, удивляются, вау, оказывается, здесь вот что-то происходит. То есть, грубо говоря, это то, за что можно еще как бы удерживать в информационном поле украинском людей, которые там. Другое дело, что опять же мы возвращаемся к тому, насколько этот канал будет популярен и насколько он сможет конкурировать с тем, что производится вот в Российской Федерации для этих территорий. Ну, грубо говоря, просто центральные там федеральные российские каналы, которые там вещают. Ну и плюс местные, ну, с местными намного проще, если там я вот отслеживать там...
Так называемый Новороссия, Оплот.
Оплот, да, там Юнион и так далее. Тут не сильно сложно, наверное, по контенту там с ними конкурировать, потому что то, что они выдают, даже те развлекательные там программы, шоу, они, конечно, очень низкого уровня.
С другой стороны, люди любят местные новости, да, когда новости о Макеевке, о Донецке.
Вот если уже говорить об этом, да, это важно, как бы, чтобы это был какой-то вот, кроме того, что в общем мы рассказываем о том, что происходит в мире и так далее, то тут еще и какой-то локальный контент, и чтобы он был не только заточен под подконтрольные части Донецкой и Луганской областей, но и про жизнь людей там, на неподконтрольной территории, а это сложнее всего, потому что мы, как знаем, там не могут работать ни корреспонденты, ни журналисты, они подвержены опасности, если будут там снимать кого-то, что-то о ком-то писать, и это очень сложно, и вот мне как кажется, что важно в информационных выпусках и вообще на таком бы канале рассказывать людям о том, что они живут на такой территории, на которой не могут работать журналисты, не могут работать там какие-то легитимные органы власти и вообще как бы находятся в серой зоне, об этом рассказывать не с точки зрения пропаганды о том, что вот там все плохо, а там все хорошо.
Чтобы встряхнуть просто людей.
Ну да, чтобы люди понимали, что вообще на самом деле происходит.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, с вашей точки зрения, нужен ли оккупированной части Донбасса особенный какой-то русскоязычный украинский телеканал? И вообще, смотрите ли вы эфирное ТВ в Донецке и Луганске, украинское? Есть ли такая у вас возможность? Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Напомню, у нас в гостях медиаэксперт Галина Петренко и продюсер радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, вот, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я вот хотел сказать, что вы зря думаете, что украинский продукт развлекательный, он не очень конкретно способен. Но он очень даже конкретно способен. Люди смотрят и вот покупают специально Т2, вот эти приставки. То есть даже человек может иметь какие-то там взгляды, например, и не обязательно там, ну, то есть он может... допустим, любить Путина, но при этом смотреть и развлекательные какие-то вот передачи. И я считаю, что это хорошо. То есть человек через без политики, он все-таки через вот эту вот, через культурную вот эту вот среду, он все-таки идет какое-то между людьми примирение. Поэтому я считаю, что уже люди не политизированы, как раньше, как в 2014 году. Люди уже устали от политики. Вот. Я, допустим, вот, смотрю тоже продукт вот, развлекательный тоже, и украинский, и российский. То есть вот. Тут как раз вот наоборот культура, это может людей как бы наоборот объединить. И отбросить вот эти все старые вот эти все дела, да, она их может, культура как бы, ну, отодвинуть, вот. Тем более, что украинские ток-шоу, они, мне кажется, такие вот, они достаточно добрые, вот.
Ну, если сравнишь с российскими, то да.
Вот, а в них это людей привлекает, вот, мне кажется, так. И еще я хочу сказать, что я не уверен, что нужен специальный какой-то канал. Если это дорого стоит, то это просто, может быть, там, ну, не знаю, распил денег. То есть, в принципе, люди могут смотреть и... даже в России, знаете, есть канал Ю, где украинские передачи, вот мои знакомые россияне, они смотрят канал с буквой Ю, у них там одна, да, и там перевод на русский идет, да, там «Орел и Решка», там разные, они их с удовольствием смотрят. То есть украинский развлекательный продукт, он вполне конкурентоспособный и хорошо идет на экспорт.
Скажите, а с вашей точки зрения, вот выпуски новостей на украинских телеканалах, они конкурентоспособны на оккупированной территории или нужно делать особенные выпуски новостей, вот менее, так сказать, агрессивные, на русском языке, возможно?
Ну, как бы просто люди вообще от политики устали, мне кажется, что... Люди, язык не все понимают украинский, тут проблемы нет. Просто мне кажется, что, конечно, знаете, было бы неплохо, если по интервью раз в день все-таки по-русски вернули новости. Когда я вижу вот это, что вот этих привычных моих дикторов, да, их вот так вот, ну, уже все прям закрыли, вот это немножко как бы, ну, как-то не так, да, если бы... Вот. Но в целом не обязательно, чтобы был русскоязычный канал. Нам достаточно, чтобы было немножко русского, вот, и все. И, ну, какой-то процент. Не обязательно, чтобы все прям по-русски. Чтобы мы чувствовали, что наш язык, вот, он присутствует в информационном
Спасибо, да, что он не ущемлен никоим образом, Галина. Вот получается правильная стратегия у Владимира Бородянского не давить на информационную составляющую, то есть даже непонятно, когда она появится, да, сразу же, скорее всего, 1 марта появится вот вещание именно украинских ток-шоу, украинских развлекательного контента.
Стратегия, безусловно, правильная, и она работает на всех украинских больших каналах. У нас топ-шестерка каналов – это развлекательные каналы, и точно по такому же принципу
это
аудитория приводится
да?
на развлекательный контент, и в промежутке между ним ставится информационный, и люди там остаются. Вопрос, может быть, потому, вот почему у нас именно отдельный канал для Донбасса. Мне кажется, что корень может крыться как раз в информационном вещании этого канала. Да? Почему мы не нашли способ транслировать существующие каналы, почему мы делаем новые. Корень может быть в информационном вещании, не только в языке, на самом деле, а и в месседжах, которые будут посылаться. Например, в том, что если стоит такая дальняя или среднесрочная или какая-то цель реинтеграции этих территорий, этих людей, то чтобы посылать месседжи позитивные в пользу украинской власти, в пользу официального Киева, в том числе, говорить о том, что здесь не враждебная среда для людей, которые живут на оккупированных территориях.
То есть каким-то образом затачивать вот эти вот выпуски о том, что их ждет, да, после реинтеграции, что происходит в Киеве. А давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Луганщина. Да, я хотел сказать, что вот это за канал балакают открывать новый. Но неразумно, перед этим закрыли купу каналов украинских, а теперь балакаем, что давайте откроем. Вот я спілкуюсь. Ну, я так називаю, за поребрика. Хто жалкує? Ну, більшість злорадствує, що, ну що, дивиться українські канали. Хоча всі дивились, той же самий ICTV, 1+1. А тепер балакають, не знаю я. І ще одне. От, наприклад, ви за регіональні канали кажете. Чомусь Донеччина, ТВ Донеччина перевели з МПГ-2 в МПГ-4. Те ж саме з каналом Донбаса. Тепер людям потрібно, щоб подивитися, це новий тюнер купувати. Ну, навряд чи хто захоче викидати близько 1000 гривень, щоб купити новий тюнер, щоб подивитися ці два канали. Ну, в общем, якось ми одною рукою закриваємо, другою щось відкриваємо. Ну, мы заразумело зовсім.
Спасибо, услышали вас. Саша, к тебе вопрос. Вот такая особенность этого нового телеканала. Не может ли она оттолкнуть проукраински настроенных жителей, которые вот живут на оккупированной территории, вот такой вот, возможно, ну, может быть, пророссийский, да, доброжелательный месседж? Вот люди, наверное, ждут более украинского вещания на тех территориях.
Сначала к тому, что сказал первый слушатель о конкурентоспособности развлекательного контента, я вспомнил историю о том, что в российской социальной сети ВКонтакте есть такой паблик, который называется «Украинские телешоу», который там в нем несколько тысяч, а может уже там больше миллиона пользователей, большинство из них это там молодежь российская, и они там выкладывают видео, мемы и так далее про всякие украинские ток-шоу, там, которые выходят на новом канале, на СТБ, там «Кохана, мы вбиваємо дітей» и так далее. То есть, как бы они... Получается так, что они со своим вот этим вот развлекательным, а иногда трешовым контентом, да, привлекают молодежь о том, что они вот могут смотреть, и оно иногда интереснее, там, более насыщеннее, чем то, что предлагает российское телевидение. По поводу подачи информации, тут да, ну, я об этом как бы начинал говорить, что если в этой подаче информации сразу же будет акцентироваться внимание на вот как раз-таки... не то чтобы усиление противостояния, а как бы акцентирование как раз-таки на том, что идет там конфликт, и там на, с той стороны линии разграничения живут какие-то одни люди, с этой стороны другие, какие-то у них есть там разница и так далее. Вот в этом может быть какая-то проблема. Тут важно как раз-таки максимально забывать, как бы максимально убирать вот эту вот разницу линии разграничения, да, с точки зрения информационной подачи. То есть есть граждане Украины, которые живут там, у них есть какие-то проблемы, которые связаны с тем, что они живут на оккупированной территории, но как можно меньше говорить о том, что есть какая-то там вот разница, в том числе и изоляция информационная.
Давайте к нашему разговору подключим Елену Требушную, журналистку и экс-редактора 24-го канала. Она с нами по телефону. Елена, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Елена, вы вот в своем фейсбуке писали о том, что вы верите в идею министра Владимира Бродянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и ту концепцию, которую вы обсуждали, но для вас эта история закончилась. Вы сказали о том, что первой же неделе стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта вы слишком по-разному видите процесс его реализации, по этическим соображениям подробности не захотели рассказывать. Расскажите хотя бы вот в целом, это большой проект сейчас готовится, сколько людей в нем вовлечено? И что это будет за контент? Вот хотя бы в общих словах.
Ну, смотрите, в теории это должны быть два телеканала. Один развлекательно-информационный, второй полностью информационный. На самом деле это должен быть развлекательно-информационный телеканал. Его контент должен состоять из контента групп, украинских групп, которые частично на платной, частично на безоплатной основе должны и общество поделиться своими лучшими там ток-шоу, сериалами, программами. И кроме этого, новостной сетке там были бы выпуски новостей, вечерние итоговые новости выходного дня через развлекательный контент, возвращать людей в украинский язык тоже, он должен был быть двуязычным, русско-украинским. И новости на русском языке, но тоже новости о том, что происходит на самом деле в Украине, о том, как здесь развиваются события. Мы же понимаем прекрасно, что последние 6 лет люди получали информацию преимущественно из российских телеканалов, из какого-то, если говорить о пассивном потреблении информации, которая людям свойственна, это просто нажать кнопку на пульте телевизора, то у них включается российское телевидение. Мы отслеживали, что они там смотрят, это российские крупные телеканалы. Что они рассказывают об Украине, мы тоже с вами прекрасно знаем. Поэтому как бы идея была в том, чтобы показать им, во-первых, на самом деле какие изменения происходят в Украине, что у этой страны есть будущее, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться. Во-вторых, показать, что та Россия, которую им показывают с экранов российские телеканалы, она на самом деле не такая привлекательная, как кажется, через эти экраны. И третье, мы развеять те страхи, которые навязывает им, опять же, и российское телевидение, и какие-то, там, скажем так, украинские блогеры, типа Шария, которые тоже нельзя, ну, это история не про любовь к Украине. Поэтому вот об этих трех вещах мы хотели рассказывать. В том числе мы хотели им рассказывать о том, что происходит у них там, у самих, потому что как бы то, что показывает те остатки СМИ, которые там есть на оккупированных территориях, это паркет, это не то, что происходит на самом деле. Даже там у них под носом, они сами не знали, что там. Вы делаете программу о том, что происходит там, и вы тоже знаете, что вы показываете им то, чего им не показывают по местному телевидению. Ну, то есть вот такие какие-то вещи, через такие вещи мы хотели вернуть их ментально и вернуть украинское информационное поле.
Елена, то, что вы не принимаете большое участие в этом проекте, это же не значит, что он каким-то образом изменяется, да? Ну, те идеи, которые вы озвучили, они актуальны.
Они актуальны в голове у Бородянского. Как там будет на самом деле все происходить, я не знаю. Ну, например, чтобы вы понимали, сейчас туда пришли, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, туда пришли люди со 112-го телеканала, которые представились как консультанты и консультанты этого проекта. Ну, мы все прекрасно с вами понимаем, что пропагандирует 112-й телеканал, его собственник. Это не проукраинская история. Это, если это какая-то интеграция, то это интеграция в русский мир, а не в украинское.
Елена, а расскажите, пожалуйста, зачем открывать новые телеканалы? Вот наши слушатели не понимают, почему бы не наладить трансляцию украинских именно телеканалов на те территории, если есть уж такая возможность, как говорит Владимир Бородянский?
Ну, например, какого?
Например, всех.
Смотрите, ну, с точки зрения...
Например, всех, да, всего пакета.
Всего пакета невозможно. С технической точки зрения есть возможность транслировать так, чтобы его не глушили там, сигнал там двух телеканалов. Потому что ну, россияне способны заглушить практически любой сигнал. Но вот эта технология, которую придумали сейчас, она может доставлять туда только там два телеканала. Поэтому...
Елена, расскажите...
невозможно. А тем более сейчас, когда закодировались украинские крупные телеканалы на спутники, то там вообще, в принципе, нечего смотреть, кроме наших точечно туда добивать, я так понимаю, информационные некоторые телеканалы, но все украинского телевидения там больше нет.
Расскажите, вы как вот человек, который руководил какое-то время вот информационным вещанием, каким языком вот пользоваться, я имею в виду не русский и украинский, но это тоже, да, но некие, наверное, ну вот месседжи посылать туда, не язык этих новостей должен отличаться от языка обычного украинского телеканала. Я правильно понимаю?
Я думаю, да, и это тоже большой вызов для людей, которые будут создавать телеканал, потому что то, как мы привыкли называть, там, не знаю, террористы, сепаратисты, боевики, это должна быть какая-то особая терминология, потому что люди, которые живут там, они воспринимают все через кривое зеркало, и все не так, как видим мы, а так, как видят они. Поэтому даже есть вызов. Нужно придумать такой язык, который бы был для них приятным. В то же время он должен быть приемлемым и для всей Украины в целом, потому что мы же тоже смотрим на эти процессы со своей стороны.
Последний вопрос к вам, Елена. Вы говорите о настроениях по ту сторону линии разграничения. Откуда министр Бородянский черпает информацию о том, что предпочитают, что смотрят, что не смотрят там?
Они заказывали у некоторых социологических групп соцопросы, они проводили их на прилегающей к оккупированным территории, и я так понимаю, вот там они получили эту информацию, что большинство, подавляющее большинство людей смотрят «Россия-1», «Россия-24». И это формирует настроение там.
Благодарю. Это была Елена Требушная, журналист, экс-редактор 24-го канала. И вот Елена занималась некоторое время информационной составляющей, как мы услышали, двух телеканалов, которые планируют запустить Украина. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я с оккупированной территории города Донецка. Вы спрашиваете о канале. Я думаю, что канал нужен, и его будут смотреть. И знаете, в каком случае? Вот, не только развлекательная, да, развлекательные передачи можно смотреть и по российским каналам. Если это будет, например, передача юридическая, вот смотрите, многие люди, которые здесь проживают, ну что-то там с документами у них не то, надо фотографию клеить в украинский паспорт или получите свидетельство о рождении. В местных соцсетях полно вот люди задают таких вопросов, друг друга консультируют, друг с другом они переговариваются об этом, что-то рекомендуют, что-то советуют. А если это будет доступная информация, которую, ну вот какие-то юристы квалифицированные, да, будут подавать, то я думаю, что это люди будут смотреть. Потом, смотрите, еще вы говорили о языке, русский, украинский. Пусть будут и русский, и украинский. И пусть будут образовательные передачи для детей, потому что здесь многие дети обучаются еще и дистанционно в украинских школах. Так, если это будет какая-то передача, которая будет им помогать, там, что-то будет тоже, ну, рекламировать какие-то вузы, да, украинские. Ну, то есть вот такая вот информация, которая нужна людям в повседневной жизни, которая нужна молодежи и так далее. Потом, если взять новости, вы знаете, если посмотришь украинские новости, я вот живу, так скажем, в контексте украинских событий. У меня спутниковая антенна, у меня интернет, и я смотрю украинские новости. Но иногда, если посмотришь, вы знаете, я же иногда могу вот с иронией, с юмором там что-то посмотреть, понимать, что это там, ну, не государственная политика, если, извините, какой-то дурак, идиот, политик что-то там высказал, какую-то свою, ну, какую-то некорректную, да, свое мнение. А многие люди это воспринимают серьезно. И если показывать сейчас наши новости о том, что в Верховной Раде происходит, как там между собой грызутся политики, что они, как они называют, обзывают друг друга. Ну, знаете, и сравнить с российскими, например, да, новостями, где там все чинно, ладно, все порядок. Ну, наверное, пожилые люди, ну, сделают выводы, как скажем, не в пользу.
Так вы предлагаете скрывать определенные факты, высказывания,
нет,
которые существуют в политическом дискурсе Украины?
Нет, скрывать ничего не надо, скрывать ничего не надо. Но я считаю, что, ну, надо вот действительно вываженно подходить и давать как-то, ну, понимаете, вот информацию, ну, не все подряд. В общем-то, всякую гадость это покажут и по российским каналам.
Спасибо, да. Ну, вопрос в том, насколько это доверие будет поражать.
Мы говорили, что должен быть такой местный контекст в этом канале. Это как раз-таки, да, почему отличие от того, что могли бы вещать какие-то украинские каналы, которые сейчас существуют, да, в такой канал можно как раз-таки вот этот контент весь запихнуть, то рассказывать людям те же самые там юридические проблемы, проблемы с документами, то, что как раз интересует людей на оккупированной территории, и то, что как бы их возвращало бы вот в эту юридическую плоскость Украины.
Галина, как думаете, не станет этот телеканал только потому, что он украинский, маргинальный? На оккупированной территории. Вот было так называемое социсследование на оккупированной территории, которое провело «Зеркало недели». Ко всем претензиям, да, к социологичности этого исследования, респонденты говорили о том, что вот украинские телеканалы появляются только во втором десятке списка, которые они смотрят. Может быть, просто боялись признаваться о том, что смотрят украинские телеканалы? Может, не имеют доступа к украинским телеканалам? Или, может, украинский телеканал – это уже вот такое тавро, да, которое вот люди там просто не будут смотреть, как думаете?
Но я тоже не думаю, что дело в тавре. Я думаю, все-таки дело в доступности сигнала и доступности этой информации, просто чисто технической. Вот. Очень интересно было послушать включение Елены Требушной, оно было очень полезным. Да? Во-первых, мы поняли, что нельзя из всего широкого разнообразия частных украинских каналов выбрать два, которые вот вообще непонятно, по каким критериям их было бы выбрать. Во-вторых, язык, которым в этих каналах называют самих жителей оккупированных территорий, он, конечно, не подходит.
То есть мы услышали, зачем, собственно говоря, создаются телеканалы. Еще один вопрос, Галина. Как, понятно же, как будут контролировать этот телеканал? Вот он на базе Суспильного создается, то есть будет наблюдательный совет контролировать качество этого телеканала? Или что это будет, как думаете?
Нет, он создается на базе иновещания. Это другая история. Это вещатель, который находится в государственной собственности, который не имеет таких предохранителей от вмешательства государства в контент, какой имеет Суспильное. Мовник, и тут вот тоже вопрос, насколько государство наше удержится от прямой пропаганды.
А есть какие-то рычаги влияния на контент этого телеканала? Или
ну, сейчас нет вообще, только это полностью отдано на откуп государству.
Хорошо, спасибо большое. Осталось ждать недолго. 1 марта Владимир Бородянский пообещал запустить вот эти два телеканала, как мы сейчас услышали, это Елена Требушной, для жителей оккупированных территорий. У нас в гостях были директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко, продюсер радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. По телефону к нам присоединялась журналист Елена Требушная. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Главным ньюсмейкером сепаратистских СМИ на прошлой неделе, без сомнения, нужно признать экс-сотрудника СБУ Александра Ходаковского. Его признание о том, как он ради защиты народа Донбасса от бандеровцев приказал обстрелять Ясиноватую из градов, уже стало скандальным. Об этом пишет сайт «Остров». Интернет-издание напоминает, что речь идет о захвате города в 2014 году. По словам Ходаковского, его батальон «Восток» был вынужден накрыть центр города, потому что боевики не хотели его потерять. Как пишет сайт, в этом признании прекрасно все. Во-первых, поражает, с какой легкостью Ходаковский принял решение применить по центру города оружие неизбирательного действия. Далее ремарка о том, что мирные жители Ясиноватой не погибли под шквалом реактивных снарядов, означает лишь то, что полевой командир предлагает поверить ему на слово. Во-вторых, судя по всему, Ходаковский этот эпизод считает едва ли не главным своим подвигом. Во всяком случае, он не первый раз хвастается тем, что без колебаний применил тогда тактику выжженной земли. Донецкой земли, уточняет интернет-издание. Российская паспортизация Донбасса геополитическая. Это утверждает украинский писатель Андрей Курков, пишет еженедельник НВ. По мнению писателя, Россия таким образом столбит якобы свою территорию. Курков отмечает, что в России заявляют о 500 тысячах новых гражданах на оккупированных территориях Украины. Но по его мнению, если Украина вернет себе эти территории, Россия не пустит их к себе. Они нужны Москве именно внутри Украины, как та пассивная армия несчастных, которую надо время от времени защищать. Курков отмечает, что эта раздача вскрывает все проблемы и комплексы большого государства с огромными амбициями стать еще больше, с тысячами квадратных километров, которые некем заселять. И предложение украинского президента раздавать в ответ украинские паспорта всем, кто недоволен Путиным, выглядит на этом фоне как слабый и не очень уместный троллинг, утверждает Андрей Курков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит ничего особенного в том, что новым так называемым главой правительства ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области. По утверждению Пескова, Владимира Пашкова никто на Донбасс не делегировал, и местное правительство он возглавил как частное лицо. По мнению журналиста «Радио Свобода» Виталия Портникова, для Пескова, как и для любого другого чиновника, происходящее на Донбассе – естественный процесс оккупации, и обнародование фамилии Пашкова не более чем ротационный. Случайность, так как таких неделегированных на Донбассе вагон и маленькая тележка. И, как отмечает журналист, это вовсе не вагон с углем. Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование и украинскую землю. И Пашков просто один из них, не первый и не последний.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
На Донбассе есть села переселенцев из Галичины. Несколько сел вблизи Бахмута полвека назад приняли принудительно депортированных из Польши бойков. В 1991 году в Звановке Донецкой области люди, которые приехали сюда в далеком 1951 году, и их потомки основали греко-католический приход. Чем он особенный и как живет сейчас эта греко-католическая община, узнавала Елена Лаущенко.
У 1951 році у Бахмутський район на Донеччині переселили жителів села Ліскувати на Галичині. Після Другої світової це село опинилось на території Польщі. Понад 32 тисячі осіб переселили у три села – Званівку, Роздолівку та Верхньокам'янське. Причиною депортації була угода 1944 року між Польщею та Радянським Союзом про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків – із України. На цьому етапі переселення розпочалися у травні-червні 1951-го, і потім людей трьома ешелонами поступово перевозили на схід. У Званівці і досі є живі свідки депортації 1951 року з Ліскуватого. Найстаршим з них на момент виселення було близько 3 років. У 1991 році, коли УГКЦ вийшла з підпілля, переселенці, які досі вважають себе греко-католиками, вирішили збудувати у селі храм і запросити священника. Отець Павло Федусів розповідає про історію заснування греко-католицької громади у Званівці.
Перший священик – це був отець Мирон Семків. Так сталося, що владика, вже покійний Софрон Дмитерко, направив сюди наших отців Васильян. І спочатку жили по різних хатах, бо нічого не було. Спорудили пізніше каплицю, таку невеличку церковцю, яка за кілька років згоріла за невідомих обставин. Але в тому часі вже будувалася велика церква, мурована церква, люди своїми силами і також за допомогою меценатів Йосиф Марія де Вольф, такий був з Німеччини, допомагав спорудити в цьому селі церкву. І також їздили наші отці по цій місцевості, шукали своїх людей, які чекали. І в Донецьку були, в Макіївці, Горлівці, по інших ще містах так засновували громади.
Коли отець Павло приїхав на Донеччину вперше у 2011 році, то зацікавився історією переселенців. Він знайшов кілька ікон, які у 1930-х роках вивезли з Ліскуватого у музей Андрея Шептицького у Львові на реставрацію та зберігання. Там ікони зберігаються і досі. Найбільше отцю сподобалась ікона Богородиця Замилування, яку він вирішив повернути на Донеччину.
Я розпитував людей, чи вони знають, але, напевно, вони вже не пам'ятали, тому що цю ікону швидше вивезли. І виникло таке бажання, щоб щось таке рідне для них було з тих країв. Я попросив в Луцьку Катерина Ганайчук, вона написала копію цієї ікони. І ця ікона перебувала, напевно, рік часу в Луцькому монастирі, що не було можливості її перевезти. Вона така досить велика. І вже в 2014 році, коли ми їхали сюди, ми взяли ікону цю Богородицю разом з цим ігуменом Луцького монастиря.
У 2018 році римська церковна влада дозволила організовувати прощі до ікони. Отець Павло розповідає, що перед іконою часто моляться про мир в Україні і світі.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Российские гибридные силы сегодня на Донбассе один раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Орехова. Потерь со стороны ВСУ нет. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах не сообщали. Россия не против того, чтобы ее посол вернулся в Киев, а посол Украины в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российской газете. По его словам, Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в транспорте, а также в гуманитарных делах. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины на запрос украинских новин заявили, что пока не планируют возвращать своего посла в Россию. Напомню, Украина отозвала посла в России Владимира Ельченко в 2014 году. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в России является Руслан Немчинский. 163 миллиона гривен Кабинет министров Украины направил угледобывающим предприятиям для погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. В ведомстве сообщают, что все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах в ближайшее время. Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщал о том, что одним из крупнейших должников по зарплатам является угольная шахта «Краснолиманская». Укрзалезница направила дополнительный поезд Покровск-Харьков к 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Дополнительный поезд номер 205-206 Покровск-Харьков будет курсировать 6 и 9 марта. В целом, компания уже направила 15 дополнительных поездов на популярные направления. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ставьте нам оценки в этих социальных сетях, желательно хорошие. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей узнали о нашем проекте. Там же в социальных сетях вы можете с нами связаться, предложить нам темы для разговора в студии или наших сюжетов. Удачи и до завтра!